Так мы начинаем большой раздел наставлений Махасидхов о практике самопознавания и высших способах продолжения созерцания. Ну, хотя на самом деле это как бы тема, может, не совсем понятная послушникам. Тем не менее, мы попытаемся ее прояснять. И мы начнем сначала с таких общих понятий. Сборник наставлений различных святых Махасидхов, приведенный в одной большой работе. Мы будем читать их выдержки, затем я буду давать на них комментарии.
Все реальности – лишь ментальные феномены. Все вещи, включая феномены существования и просветления, производные ума. Дашампхумика Сутри говорится: «О сыны победоносного Будды, три плана существования – лишь продукты ума».
Три плана существования – каковы они? Первых – мир страстей. Шесть миров страстей – ады, боги, голодные духи и множество других – мир людей и асуров. Затем мир формы, мир чистой ясности, состоящий из тхьяны. В мире страстей живут существа, у которых тела состоят из элемента земли и элемента воды. В мирах, высших мирах страстей, у богов тела состоят из элемента огня. Но в мирах формы в основном тела состоят из элемента ветра. Боги, населяющие миры форм, обладают тонкими лучезарными телами, которые имеют чисто умственную, ментальную природу. Они излучают свет на протяжении многих, огромном количестве. Трудно это измерить в человеческих масштабах. Но вообще говорят, что существа в Барда с низким уровнем духовности излучают свет всего на несколько метров. Существа с высоким уровнем духовности, их тела излучают свет на сотни метров. Боги же излучают свет неизмеримо больше, чем существа в Барда, переродившиеся из мира людей. Боги в мире форм располагаются на различных планах, локах. Их классифицируют на 17, но это классификация условная. Этих планов бесчисленное множество, столько же, сколько умов или философий, или состояний. Поскольку они все имеют умственную природу, классификация их приблизительная. Боги, в отличие от людей, не имеют мыслей, не имеют нечистых мыслей. Их мыслительные аспекты вытеснены медитативными состояниями, дхьянами. Они постоянно находятся в первой дхьяне, во второй дхьяне, в третьей дхьяне, в четвертой дхьяне. Эти боги, которые находятся в дхьяне, но не находятся еще в естественном состоянии недвойственности, это бывшие монахи, бывшие йоги, бывшие медитаторы, которые не полностью реализовали принцип естественного состояния, но увлеклись дхьянами. Благодаря своей концентрации, силе, заслуги, они переродились богами. Они являются своего рода мирскими богами. Они очень возвышены, тем не менее их умы как бы зафиксированы на чем-то одном. Они подобны существам, поглощенным опьяненностью, ясностью или блаженством. В отличие от мирских богов, это не мирские боги, можно сказать, боги, не реализовавшие просветление. Есть другой разряд богов в мире формы. Боги, реализовавшие просветление. Они не пребывают в дхьянах, они пребывают в недвойственном состоянии созерцательного присутствия. Их тела обладают большим светом. Они не населяют либо те же миры, как правители этих небес, либо еще более высокие миры. Если они становятся правителями, они занимают примерно статус Брахмы, Творца Вселенной. Другой мир – это мир без формы, третий план Большой Вселенной, Арупа Лока. В этом мире существуют существа с бесконечным сознанием, это миры бесконечности. Планы, где нет фиксации на форме. Там есть индивидуальное чувство сознания, но нет фиксированной формы тела. Это просто принцип чистого сознания, где вы ощущаете себя просто бесконечным существом, как сознание. Просто бесконечным существом, как пространство. Другие ощущают себя бесконечным существом, как ничто, как пустота. И самые высшие из них ощущают себя ни существом, ни несуществом, ни познающими, ни познаваемыми, где почти нет двойственности. Они пребывают как чистые космические разумы, бесконечные, струящиеся, осознающие все в себе. Что это за боги? Это бывшие монахи, бывшие медитаторы, поднявшиеся благодаря своей упорной практике. Однако им полностью не удалось реализовать принцип недвойственности. Либо, может, некоторым удалось реализовать, но они решили переродиться в мире без формы согласно своим непостижимым играм. Таким же образом, в этих мирах есть полностью пробужденные существа. Но есть существа, которые полностью не пробуждены, но поднялись на очень высокий план благодаря заслугам медитации. Считается, что перерождаться там, если ты не просветлен, не очень требуется, поскольку даже эти возвышенные миры не являются состоянием полного пробуждения. Это миры статичные, где нет возможности развиваться, если ты только не очень высокая душа. То есть в эти миры можно попасть на огромное количество жизней, к примеру, на 600 миллиардов лет. Время там мелькает, как ступица в колесе, очень быстро. Но не то, чтобы оно мелькает, там нет его просто, этого времени. Это просто состояние безграничного бытия, чистого сознания. Но все-таки там нет полной недвойственности. Поэтому йогин, стремящийся реализовать нирвану, должен избегать даже перерождения в этом мире, поскольку он не может двигаться дальше к просветлению, это статичное состояние. Другие же существа, те, кто полностью просветлен, могут двигаться даже из этого мира, поэтому для них он не опасен. Таковы три мира Большой Вселенной. Однако даже такое подразделение – это своего рода условность, хоть как-то намекающая на миры, которые находятся рядом с нами. Все эти миры, написано в сутре, являются порождениями ума. Однако, когда вы слышите слово «ума», у вас не должно возникать легковесность. Они являются порождениями Всевышнего ума, а не нашего обычного. Между нашим умом, обычным, понятийным и Всевышним существует такая же разница, как между песчинкой и метагалактикой.
Ваджрапанджара Тантра говорит: необыкновенные существа, непросветленные, не существуют вне драгоценного ума. В Сампута Тантре сказано: все вещи, внешние и внутренние, определяются умом. Кроме ума ничего не существует. Гуру Шавиришвари говорит: все вещи – суть неотъемлемые от ума феномены. Помимо ума ничего нет, даже мельчайшие частицы.
Весь видимый мир – это ум, великий ум, который пришел в движение. Весь видимый мир – это энергия Всевышнего Источника. Его называют умом, потому что хотят указать на то, что вся эта энергия не внешняя, неотделима от нашего «я», нашего «я-сознания». Если бы иногда называли его Богом-абсолютом, чем-то отдельным, нам бы казалось, что это нечто отдельное от нас. Нам бы казалось, что да, какой-то великий творец создал это, а мы здесь как бы ни при чем. Но когда используют термин «ум», имеет в виду, что есть непосредственная связь с нашим сознанием, что этот самый Творец – это и есть наше собственное глубинное сознание. Существует разница между дхармами внешних путей и внутренних. Наша дхарма относится к внутреннему пути. Дхармы внешнего пути говорят об абсолюте или о Боге, существующем отдельно от сознания. Они развивают разные концепции Творца, творения, Бога и сатаны, и очень много порождают концепций. Дхармы внешнего пути отличаются тем, что они не анализируют сознание того, кто порождает концепции. Они схвачены или обусловлены своими концепциями, поэтому такая дхарма, основанная на концепциях, трудно сказать, спасает она или нет. Напротив, дхармы внутреннего пути всегда анализируют сознание. Внутреннего они потому так и называются, что они работают с внутренним «я». А когда мы анализируем сознание, мы видим, что любые концепции, в том числе и самые возвышенные, такие как Бог и прочее, это просто работа определенной части понятийного ума. А за этой части есть неконцептуальное сознание, которое находится за пределами любых концепций. И что никакие слова не могут описать это неконцептуальное сознание. И здесь вопрос вовсе не в концепциях, а в переживании этого состояния. Тогда духовная практика меняет свой ракурс на открытие и пестование этого состояния, этого переживания. И дхарма, вместо того, чтобы описывать рассудочного Бога, дхарма описывает путь развития сознания к этому неконцептуальному осознаванию. Это принципиальная разница между дхармами внутренних и внешних путей. В индуизме внутренние и внешние дхармы разделены нечетко. Поэтому там очень много школ, и их трудно разделить. На высших уровнях каждая школа, любой индуистской дхармы, имеет, становится внутренней. Но на низших уровнях для обычных людей она всегда имеет внешний характер. В буддийских традициях такое разделение более жесткое. Именно они подчеркивают, мы практикующие только внутренних путей. На высших уровнях большинство традиций все являются только внутренними. К внешним путям относятся шаманизм, двойственное учение. К внутренним путям относятся все те, которые говорят нам о природе «я».
Но раз так, то позволительно спросить, почему кажется, что внешний мир формы, звука реален? Ум, не осознавая своей истинной природы, воспринимал двойственность себя и других с безначальных времен. Прилипнув к такому видению, создал сгусток впечатлений, который является причиной того, что заблуждающемуся уму внешние феномены кажутся реальными. Ванкаватара Сутра сообщает, все вещи кажутся уму совершенно реальными. Вне ума не существует никакой реальности как таковой. Воспринимать внешнюю реальность значит неправильно видеть.
Что есть неправильное видение? Любое видение вне созерцательного присутствия является неправильным. Это кажется шокирующим и диким для обычного человека. Но для святого это аксиома, так же как 2×2=4. Допустим, когда вы идете и видите, это монах, это монахиня, это собака, это дерево, это солнце, то с абсолютной точки зрения вам святой скажет, это не монах, это не дерево, это не монахиня, это не солнце. Ты видишь так и думаешь так, потому что твой ум двойственный. Ты ошибаешься, все это абсолют, брахман. Но ты должен это увидеть. И незаблуждающееся видение, это когда мы видим, это абсолют, это абсолют, это абсолют. Это неотделимо от сознания, это мой ум, это великий ум, это великий ум. Мы можем так увидеть только, когда мы находимся в созерцательном присутствии. Как бы все наши заблуждения из-за того, что, не находясь в созерцательном присутствии, мы вновь и вновь скатываемся на обычные двойственные представления. Если это монахиня, мы можем к ней привязаться. Если это монах, мы можем на него рассердиться всерьез. Если это собака, мы можем увлечься, играя с ней. Если я – это я, то мы можем обидеться за то, что с нами обошлись как-то не очень ласково. Но если мы созерцаем, ничего такого и нет. Это брахман. И это брахман. Как на него можно обижаться или привязываться? Это брахман. Как им можно увлечься поверхностной формой? Примерно так видит святой. Он видит так за счет пребывания во внимательном созерцании. На самом деле легко увидеть того, кто пребывает во внимательности, и того, кто невнимателен. У того, кто внимателен, есть особая цельность духа, особая безупречность, особая такая вира-бхава, непоколебимость, устойчивость во всем. Он как бы схватил суть и ее не отпускает. Такой монах, что ли, является собой сердце дхармы. Он не поверхностный, не фальшивый, он глубокий. Он постоянно пребывает в этой внимательности. Он ловит это видение Брахмана каждую секунду. И он как бы этой силой внимательности сам освободил все как бы личные взаимоотношения, привязанности, собственный эгоизм. Он все сам освободил. Он знает, что по сравнению с этой внимательностью ничто не может сравниться. Потому что эта внимательность – это дверь, это ключ. Он сам освободил собственные эмоции, собственные предпочтения. А раньше я был довольно таким радикальным гуру, склонным быстро пробуждать учеников и проверять их иногда. Если у ученика есть внимательность, он может ее поддерживать. И он выдерживает такую проверку. Под проверкой имеется в виду ситуация, где может проявиться какая-либо бессознательная эмоция. Привязанность, раздражение, гнев, гордость и прочее. К примеру, если внимательного монаха поставить управляющим, старшим над каким-то служением, его сознание не изменится. Если невнимательного, у него возникнет гордость. Ну и так далее. Если дать служение людям с противоположными характерами, если они внимательны, они сумеют справиться со своими противоположностями. Если они невнимательны, их противоположные характеры сойдутся, как коса и камень. Итак, такая внимательность ведет к истинному созерцательному состоянию, когда мы действительно видим реальность так, как она есть.
Сампута говорит, все реальности обусловлены заблуждением ума. Ничего не существует, кроме ума. Все внешние явления берутся из-за заблуждения ума. Здесь снова иллюзия внешней реальности, кажущаяся действительной, вызвана накоплением осадка заблуждений, аналогично тому, как земля и камни формируются бушующей водой под напором ветра. Сараха говорит, даже мягкая вода становится твердой, как скала под напором ветра. Невежественный ум, если расшевелить его мыслью, превращает бесформенность в твердую сущность.
Это очень важное утверждение. Если ум невежественный, то есть омраченный и не особо осознанный, то его, если его расшевелить мыслью, то есть заставить как-то интенсивно рожать мысли, и эти мысли будут очень интенсивные, этот ум может породить какие-то различные виды реальности, которые будут вполне твердыми. К примеру, гневный ум, интенсивно работающий, может породить целый мир ада, который будет субъективно восприниматься как нечто твердое.
Каким образом такой ум попадает в круг существования сансары и как достигает чистого состояния, нирваны? Заблуждающийся ум не ведает, что природа двойственности – сансара, а противоположная – нирвана.
Первоначальное условие духовной жизни является отречение от сансары или отвращение к сансаре. Если отречения от сансары нет или отвращения к сансаре нет, духовная жизнь будет сопровождаться компромиссами. Однако, если задать вопрос, что же такое сансара? Сансара – это не проявленный внешний мир, и это не действие. Это состояние омраченного ума. Конечно, наивно было бы думать, что когда вы ездите в Ветлугу, там начинается сансара. А как только вы сюда приходите, сразу здесь сансара исчезает. Сансара – это видение, это внутреннее состояние, состояние ума. Сансара начинается, когда мы отвлекаемся и сильно пребываем в двойственности, когда мы схвачены концептуальным мышлением, эмоциями и прочим, и сильно отождествляем себя с телом. Нирвана начинается, когда мы хорошо самоосвобождаемся, пребываем в ясности. Один человек прислуживал одному духовному учителю. И он много раз слышал о том, что надо освободиться от сансары, отрешиться от сансары. И он думал, что он был неграмотным, просто крестьянином, слугой. Он думал, что освободиться от сансары — это значит одеть оранжевое одеяние, побрить голову и важно ходить. Однажды он слышал, на старости лет он решил, надо все-таки действительно отрешиться от сансары. На следующий день он пришел и сказал своим друзьям: «Ну все, я покинул сансару». Они спросили: «Вот это да, как тебе удалось?» Сказал: «Очень просто, я просто снял штаны и поменял их на другие». Поменял одежду. Мы можем покинуть сансару и отрешиться только когда у нас появляется понимание пагубности отвлечения, отвращение к отвлечениям, отвращение к бессознательности, когда мы понимаем, что это нехорошо, что это пагубно. Это не означает, что нам следует впадать в какое-то депрессивное состояние. Мы просто не хотим быть бессознательными, и у нас появляется желание всегда быть осознанными. Отсюда у нас появляется тенденция к внимательности, тенденция к практике. Мы уже не хотим больше потакать своему эго, своему уму, мы не хотим больше играть во все эти игры. Мы просто хотим быть постоянно внимательными, работать с санкальпой, работать с углублением присутствия. Как бы мы глубоко разочаровываемся в собственном бессознательном виде действия. Когда такое происходит, это верный путь того, что мы вступаем на путь нирваны. Тогда для нас становится очень ценным поддержание осознавания. Все остальное как-то блекнет и теряет свою ценность. Там мирские связи, личностные отношения и прочее. Мы пытаемся смотреть на мир только теперь через призму поддержания этой внимательности и осознавания. Все остальное мы не отрицаем, повторяю. Отрицать значит впасть в своего рода крайность. Но отрешаться можно в ретрите, однако все остальное мы просто объединяем с осознаванием, делаем его частью.
Хиваджра-тантра учит: невидение порождает проявление существования. Очищенное от невидения сансара становится нирваной. Сампута комментирует: окутанный мраком множество мыслей, одолеваемый сумасшествием, как если бы его ударила молния, запятнаны примесью таких вещей, как вожделение и прочее, от которых трудно уберечься, такой ум в самом деле сансара, говорил Ваджрадхара. Освобождение достигают, осознавая, что природа ума — сияющая ясность. Тот...
Один монах занимался храмовым служением. Он рисовал иконы в глубоком сосредоточении и созерцании. Однажды пришел человек, который не обладал сильно глубоким присутствием, по-моему, посетитель из внешнего мира. Он начал расхваливать иконы, затем он начал расхваливать иконописца, художника. И, очевидно, художник не был уже очень продвинутым созерцанием. И когда он начал так много расхваливать, художник быстро потерял свое присутствие и сказал: Когда ты здесь появился, Бог ушел. Своими двумя словами ты выгнал Бога из этой комнаты. Вначале наша внимательность очень слабая. Только-только мы ее открыли и начинаем нарабатывать, щелк, что-то происходит, и мы снова повелись на удочку двойственных мыслей. Только мы приловчились держать внимательно санкальпу, вот возникли интересные разговоры, и мы тут как тут уже их слушаем. И мы постоянно как бы так маневрируем от внимательности к невнимательности. Это происходит довольно долго, пока, наконец, мы не выруливаем на дорогу вот такой безупречной, постоянной прямой внимательности. Вначале наша внимательность подобна таким горам. Мы поднимаемся, затем с них слетаем, затем снова поднимаемся. Только в ретрите у нас появилась некая осознанность и безмятежность. Мы начали что-то делать, и возникли внутренние мысли или суета, и мы это потеряли. Но постепенно амплитуда, вот это отвлечение и возвращение, она уменьшается, и мы обретаем некое ровное состояние ума. И приучаемся к такой постоянной внимательности. Йогины высших квалификаций обладают очень глубокой внимательностью. Начинающий, он может удерживать пустоту в медитации, а когда встает из медитации, у него ум обычный. Йогин квалификации повыше удерживает медитацию высший уровень пустоты. Однако, когда открывает глаза и ходит, его уровень пустоты падает процентов на 50. Но он все-таки удерживает некое подобие пустоты, некое подобие погруженности в присутствие. Кто такой Махасидха? Тот, который удерживает пустоту в самадхи и пустоту наяву одного качества. Поэтому его называют реализовавшим единый вкус. Единый вкус – это равенство. Великое равенство означает сансара равна нирване. Твое пустотное осознавание в жизни ничем не отличается осознаванием пустоты в самом глубочайшем нирвикальпа самадхи. Поэтому я часто обращаю внимание учеников на пустотное осознавание в повседневной жизни, говоря, что даже если вы достигнете успехов в медитации успокоения, сидя в Махашанте, но ваш ум будет неспособным интегрироваться в повседневной жизни, удерживать эту пустотность, и не будет гибкости достаточной, это будет всего лишь лента с одной стороной. Иногда человек может зафиксироваться в Махашанте, обретя некую пустоту, но его состояние заморожено. Тогда он ходит с таким видом. Однако пустота в относительном мире включает в себя все. Она динамична, она играет, она может включать в себя любые проявления, она ничего не отвергает. Она все принимает и включает в себя все. Поэтому, когда мы реализовали пустотность в сидячей медитации и реализовали некоторую внимательность, мы обучаемся такой гибкости. И на самом деле вся духовная практика последующая заключается только в развитии такого всеприятия и гибкости. Поэтому на высших уровнях стадии созерцания следует упражняться в различных посещениях гневных мест силы, в различных самоосвобождающих действиях, подвергать свою пустоту различным испытаниям с тем, чтобы проверять эту гибкость вновь и вновь и углублять ее. Это практики 12-го года обучения садхана мутара тантры, до которой дошли в настоящее время только единицы.
Тот, кто не запятнан вожделением и прочим, кто вне любой двойственности субъекта и объекта, этот высший просветленный ум называется высочайшей нирваной. Мастер Нагарджуна говорит: очищаясь от того, что является причиной сансары, достигая чистоты, то есть нирваны. Поэтому ум – это корень всех достоинств и недостатков. Они берут начало в уме и нигде больше.
Мы должны полностью очиститься от привязанности, гнева, вожделения и всего прочего, от любых желаний, поскольку исконная часть нашего ума полностью свободна от этого. Причем очиститься настолько, что даже если желания возникнут или тенденция в уме, она сразу же может быть самоосвобождена. Можно представить человека, который вегетарианец. Но этот вегетарианец, он не может находиться рядом с мясной пищей, потому что как только он увидит эту пищу, он ее или испугается, или у него возникнет сильное желание съесть ее, и он не удержится и нарушит свое вегетарианство. Такое вегетарианство можно назвать бессознательным. Более высокий уровень – это когда у такого йогина не возникает никакого привязанности, и он может соблюдать свое вегетарианство в любых состояниях. Таким же образом, йогин, овладевший созерцанием, действительно свободен от любого вожделения, любой зависти, любого гнева, любой привязанности. Он настолько чист, что его ничто не может коснуться, потому что он на все смотрит по-другому. Его ум не шелохнется при любых восприятиях. Его сами по себе не интересуют никакие желания вообще как таковые. Его не интересуют женщины, которые рядом. Вообще не интересуют. Абсолютно не интересуют. Даже если со всей вселенной собрать самых обольстительных апсар, небесных женщин, небесных танцоров, он будет видеть их как игру энергии Абсолюта и продолжать созерцать Абсолют. Это не означает, что он как-то устанавливает какие-то отчужденные, холодные взаимоотношения. Он просто не питает интереса ни к чему, что связано с желаниями. Вообще. Его интересует только Бог. Также его не интересуют любые другие вещи, если он ими занимается только в связи с Богом. К примеру, я могу сказать, что меня вообще не интересует ни издательство, ни обучение, ни общение с учениками. Не лекции, не организация ретритов, не наставления. Мне очень трудно вообще сказать, что же меня интересует, кроме, собственно, осознавания. У меня нет даже малейшего интереса к этому. Вопрос, почему я этим занимаюсь? Но я этим не занимаюсь, вот в чем вопрос. Если бы я этим занимался, наверное, был бы я делающий, возник какой-то бы интерес, и мне самому бы трудно было руководить, удерживать свою практику. Но это просто происходит. Это двигается, это подобно облаку, которое плывет, несомое ветром. Что меня интересует, это Абсолют, Бог, Его созерцание. Именно поэтому я могу помогать другим эффективно. Если бы меня интересовали все эти вещи, вряд ли я бы мог вообще быть вправе помогать другим. Поскольку интересоваться этими вещами значит заблуждаться. То есть значит ничего в корне не понимать. Но поскольку меня из этого ничего не интересует, а интересует только Абсолют, это означает, что Мне нетрудно проявлять этот абсолют в любых ситуациях и действиях, начиная от лекций, консультаций, издательства, поездок, общения с мирянами. Что бы вы ни делали, вы видите только одно. Это одно играет в различных играх, событиях, людях и прочем. И вы просто помогаете это прояснять. Вы не действующий, не делающий. Это нечто происходит в силу созданных ранее причин, к примеру, обетов. Обетов сострадания, силу прошлых карм. Таким же образом, истинный монах не готовит просад, не строит кухню, не управляет. Он созерцает Бога. Нечто в соответствии с его кармами просто происходит, а он делает это эффективно, потому что он не может это делать неэффективно, ведь он созерцатель, а быть созерцателем – это быть эффективным на 1000%. Просто в силу того, что ты созерцатель, у тебя эффективность проявляется сама по себе.
Мангалатара Сутра сообщает, отражение формы в зеркале – это образ без субстанции. Двойственность подобна такому образу. Это проекция ума.
Когда я говорю, что нет никакого дела до учеников, до чтения лекций, это не означает, что вы не проявляете сострадание, любовь, какие-либо качества. Вы можете проявлять полноту любви, полноту сострадания, полноту взаимоотношений, но при этом все по-другому. В этом нет никакой двойственности, никакого эгоистичного состояния. Вы можете проявлять полноту сострадания, обучая других. Это все происходит из запредельного состояния. Оно проистекает из самой глубины естественного состояния и проявляется как игра. В этом нет никакой фальши, есть абсолютная искренность. Можно сказать, что это по-настоящему самое высшее состояние сострадания, любви, полноты. Когда вы понимаете этот пустотный принцип всего, что существует.
А в этом Сака Сутра поясняет. Он похож на художника, он творит. Все области существования, все это создано разнообразием ума. Ратнамекха Сутра поясняет, мир идет за умом. Ум не видит себя. Хорошее или плохое действие, его причина – ум. Он вращается, как огненное колесо, бушует, как море, горит, как лесной пожар, разливается, как огромная река.
Два монаха спорили, что движется на ветру в монастырском дворе, флаг или ветер. Один монах утверждал, что движется флаг. Другой монах говорил, что движется ветер. Когда подошел мастер, он сказал, движется не флаг и не ветер, а движется ваш ум. Вне ума нет ни флага, ни ветра. Однажды учитель посадил ученика на мост и сказал, созерцай текущую воду. Ученик созерцал ее несколько месяцев. Внезапно он получил мощнейшее переживание недвойственности и написал такую гатху. 6 месяцев я сидел, созерцая текущую воду, и вот и чудо, все изменилось. Река остановилась, а мост потек. Когда мы прозреваем в исконную природу, то даже глядя на реку, мы видим, что исконный ум, ее сущность, неподвижен.
Ваджра Панджара говорит, всегда с безначальных времен существовали феномены. Они были названы внешним миром. Все они лишь порождение ума, проникающего всюду.
Все внешние явления – порождение вселенских энергий абсолютного ума. Те, кто не очень понимают это утверждение, могут говорить так, «А, это всего лишь порождение ума», думая, что это порождение их субъективного ума. Нет, не совсем так. Порождение ума имеет смысл, когда мы имеем в виду абсолютный ум. Все вселенские энергии являются порождением абсолютного ума. Этот ум величественен, как сотни тысяч золотых львов, непоколебим, как тысяча слонов, огромен, как гора Меру. Что там, даже гора Меру – песчинка по сравнению с этим умом. Этот ум объемлет себе все – сансару и нирвану. В нем вращаются все тысячи метагалактик. Он непостижим, поскольку нет возможности, чем его постичь и измерить. Он бесконечен, поскольку у него нет ограничений. Он абсолютно чист, поскольку не запятнывается ни заслугами, ни грехами. Он всегда совершенен, потому что существовал до нашего рождения и не достигается усилиями. Он исконно совершенен в силу своего совершенства. Он спонтанно совершенен, беспричинно. Никакая причинная деятельность не может привести к нему.
Что теряют от того, что не медитируют на истинной природе ума? Гандавьюха Сутра сообщает, нельзя достичь просветления, просто слушая совершенные учения Будды. Все равно, как слабый человек может умереть от жажды, тогда как его несет огромная река, так и дхарма неэффективна без медитации. Все равно, как человек, раздавший еду и питье людям, умирает сам от голода, так и дхарма неэффективна без медитации. Все равно, как лекарь, располагающий всеми лекарствами, но умирающий от внутренней болезни, так и дхарма неэффективна без медитации. Все равно, как хранитель сокровищницы, пересчитывающий драгоценные камни, не распоряжается ими, так и дхарма неэффективна без медитации. Все равно, как слуга, хоть и рожденный во дворце, не владеет ни едой, ни питьем, так и дхарма неэффективна без медитации. Все равно, как слепой художник, которому нельзя помочь написать картину ярмарки, так и дхарма неэффективна без медитации. Все равно, как лодочник на большом озере переправляет многих, но сам умирает на озере, так и дхарма неэффективна без медитации. Все равно как тот, кто восхваляет благосостояние других, оставаясь на распутье, однако не достигает ничего сам, так и дхарма неэффективна без медитации.
Все практики, которые мы выполняем, предназначены для того, чтобы ослабить хватку нашего двойственного ума и сделать нас медитативными. Медитативность приобретается не только сидящей медитацией и не только созерцанием при ходьбе. Если вы правильно практикуете гуру-йогу, вы обязательно будете медитативными. Если вы отсекаете свой эгоизм, медитативность будет расти в вас. Если вы не привязаны к действиям, не основываетесь на сформированном опыте при действиях, медитативность проявляется внутри вас как естественное состояние, как созерцательное присутствие. Если вы контролируете мирские желания и поддерживаете внимательность, все это факторы роста медитативности.
Кроме того, если не медитировать, ум уступает осквернению, что приводит к падению в нижние миры. Манджушри Викридитта Сутра сообщает, если природа ума неосознанна, он волочится за воображаемыми мыслями и вынужден скитаться в трех мирах и шести сферах существования. Бхатхичари Аватара говорит, человек, чей ум совершенно рассеян, зажат между клыками осквернения.
Поначалу, когда наша медитативность не устоялась, мы должны быть очень аккуратными. Мы должны беречь нашу медитативность как некую драгоценный эликсир, налитый в хрустальную чашу, боясь его расплескать. Шесть органов чувств, шесть объектов чувств предстают как шесть воров, которые пытаются забрать нашу медитативность. Когда мы бережем себя, пестуем медитативность, ходим внимательно, говорим ровно и только по существу, не отклоняемся от заповедей, постоянно бдительны и пробуждены, наша медитативность растет, пестуется. После нескольких лет упражнений мы завоевываем право постоянно быть в медитативности. Тогда даже любые воздействия не могут ее поколебать. Ни разговор, ни мысли больше не могут причинить ей вреда. Пестование медитативности подобно тому, как мы сажаем небольшой росток, его надо защищать от холода и ветра. Когда же росток стал деревом, уже нет необходимости защищать его. Когда же это дерево стало огромным, то нет смысла его защищать, наоборот, оно защищает своей тенью многих живых существ. По мере того, как растет наша медитативность, все наши нечистые состояния должны растворяться. У одного учителя был слуга. Ему пожертвовали йогурт. Затем, через некоторое время, прошло 2 дня, он этот йогурт не съел. Учителю пожертвовали йогурт. Ему пожертвовали еще один йогурт, более свежий. Он тогда подумал: так, не свежий йогурт я дам слуге, а вот свежий съем. Потом вдруг он осознал игру своих мыслей, и ему стало противно от своего ума, различающего и алчущего. Тогда он рассердился и выплеснул весь йогурт. Слуга пришел и спросил: почему вы выплеснули весь йогурт? Да, другой йогурт он отдал слуге, свежий, а себе вообще ничего не оставил. Слуга спросил: почему вы отдали мне йогурт, а себе не оставили? Учитель сказал: мой алчный ум уже насладился своими нечистыми мыслями. Поэтому я уже сыт по горло. Он заметил всю игру своего обуславливающего ума и очень жестко, можно сказать, беспощадно отнесся к этому, бескомпромиссно. Именно так поступает настоящий созерцатель. То есть бывает, он не может поймать ум в момент возникновения. Нет-нет, да и мелькнет нечистая мысль. Но если он правильно созерцает, он обязательно ее засечет на третью-четвертую секунду. То есть он не позволит нечистой мысли быть больше 3 секунд. А как только он ее обнаружит, он бескомпромиссно самоосвобождает ее. Он словно мечом рубит головы этим драконам нечистых мыслей. Это признак истинного созерцателя. Таким образом, все клеши, все нечистые состояния мгновенно самоосвобождаются. Когда мы приучились постоянно быть внимательности, мы видим, что чистота стала нашим свойством. Чистота нас сопровождает везде. То есть даже если мы станем по колено в грязь, мы все равно будем чисты. Что мы ничего не видим, кроме чистоты. Что больше нет никаких двойственных нечистых состояний. Нет никаких омрачающих переживаний. Откуда проистекает эта чистота? Из непрерывной погруженности в источник, потому что источник сам есть вершина любой чистоты, и своим прикосновением он очищает все.
Я сказал, что мне нет дел до учеников, монастыря и так далее. Почему? Потому что никаких учеников на самом деле не существует. Существует Абсолют. Каждый ученик – это иллюзорное тело Абсолюта. Поэтому можно сказать, что я не вижу учеников, а вижу Абсолют, поэтому я предан ученикам, может быть, больше, чем они мне. Поскольку, возможно, они еще не видят то, что должно, а я вижу, поэтому им меня не обмануть. Они могут притвориться учениками, имеющими проблемы, еще что-либо. Именно поэтому я ими занимаюсь. Я также не вижу процесса обучения. Потому что это игра, лила Абсолюта. А значит, она абсолютно совершенна и божественна. Поэтому в высшей степени я почитаю процесс обучения и занимаюсь обучением, лекциями и прочими. Также я не вижу никакого монастыря. Я вижу абсолютное проявление Ануграха Шакти. вселенскую просветляющую силу, которая материализовывается в святых предметах. Это гораздо выше, чем как-то назвать его монастырем. Это нечто абсолютное. Поэтому я почитаю монастырь и занимаюсь им.